5 в Москве. Это утренний разворот. Оксана Чиша, Алексей Осин. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие.
В ближайший час обязательно сегодняшний обзор газет. Свежих, шелестящих, пахнущих печатью.
Типографской краской.
Типографской краской. После середины часа...
Пачкающих руки.
И пачкающих руки. Пачкать руки будет Яков Широков. После середины часа Сан Саныч Пикуленко...
Кто он и так...
Испачканный. После середины часа Сан Саныч Пикуленко и новости автопрома. В следующем часе...
Почему мы... промо именно?
А кого?
В разнообразные жизненные ситуации, связанные с дорожными проблемами, например.
Ну, я уже немножко знаю, о чем будет говорить Сан Саныч, так
поэтому
что новости...
промо.
Автопрома.
Промо,
автопрома.
Хорошо.
Такого семейного автопрома. В следующем часе мы с вами поговорим о действительно страшном пожаре, который произошел в поселке Раменске минувшей ночью Дмитровского района Подмосковья. И, кстати, я хочу сразу попросить, может быть, среди наших слушателей есть жители этого поселка, которые, в общем, примерно видят последствия этого пожара и, может быть, были свидетелями ночного происшествия, писать нам на смс номер +7 985 970 45 45. Кроме того, в следующем часе поговорим с вами о законодательной инициативе по борьбе с нелегальной миграцией и о борьбе с коррупцией. Ближайшие несколько минут экономические новости.
Рекламно-информационная программа «Экономика». «Экономика».
Спонсор выпуска ООО «СК «Столица» представляет жилой квартал бизнес-класса «Скайфорд».
Доброе утро. В студии Татьяна Кузнецова. Неделя на мировых биржах завершается на красной территории снижением на токийской площадке. Снижение показывает Никей. Он снизился, правда, всего на 0,13%. На 0,09% сократился Топикс. Все последние дни котировки в Токио активно росли. И сейчас среди инвесторов есть опасения по поводу перегрева рынка. К тому же в субботу в Японии начинается череда выходных и праздничных дней. Многие игроки продают акции для фиксации прибыли перед каникулами. Китайские фондовые индексы тоже ушли в минус. Шанхай Композит опустился почти на 0,5%. Чэньчжэнь Компания снизился на 0,21%. Обменный курс китайской валюты сегодня вырос до новой рекордной отметки. По отношению к доллару он составил 6,22 юаня за 1 американский доллар. Юань начал заметно укрепляться после того, как в июне 2010 года Народный банк Китая выступил с заявлением о намерении активизировать реформу. Механизм обменного курса юаня, повышая его гибкость. Ряд западных стран, особенно США, постоянно оказывают давление на Китай, требуя от него ускорения процесса повышения курса юаня. Пекин, в свою очередь, заявляет, что постепенно будет продолжать реформу механизма обменного курса национальной валюты, но не допустит в этом вопросе давления извне. Тем временем, когда курс китайской валюты по отношению к доллару вырос до максимального значения за 19 лет, на финансовом рынке Гонконга впервые запускается механизм межбанковской ставки в юане. Этот шаг призван укрепить роль и статус мегаполиса как ведущего в мире офшорного центра по развитию торговых операций и расчетов в китайской валюте. Предполагается, что в процессе фиксации межбанковской ставки предложение в юане будет участвовать от 15 до 18 финансовых институтов. Спрос на номинированные в юанях инвестиционные продукты и кредиты в Гонконге постоянно возрастает, в связи с чем назрела необходимость создания более зрелой финансовой инфраструктуры для обслуживания этого бизнеса. Аналитики отмечают, что о нововведении объявили именно в тот момент, когда курс китайской валюты вырос до максимального значения. В последнее время Китай активизировал усилия по приданию юаню статусу международной валюты, расширил масштабы совершаемых в ней внешнеторговых расчетов. Роль главной офшорной площадки для интернационализации юаня получил Гонконг. Он стал... стать крупными торговыми центрами, которые работают с китайской валютой, стремятся также Лондон, Сингапур и Тайвань. Однако по масштабам юаневых сделок Гонконг пока остается абсолютным лидером. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в четверг на банковской конференции, неожиданно вступила в дискуссию по вопросам денежно-кредитной политики Европейского Центробанка. Она заявила, что экономика Германии, в отличие от ее южных соседей, нуждалась бы сейчас в чуть более высоких процентных ставках. Германия считает, что низкие ставки ЕЦБ вредят вкладчикам банков, которые не могут получать нормальных процентов, а также банковским прибылям. Однако в условиях роста безработицы, ухудшения деловой конъюнктуры, что сочетается с низкой инфляцией, на будущей неделе ЕЦБ может, напротив, понизить процентную ставку. Сейчас базовая ставка ЕЦБ составляет 0,75%, и, по мнению многих экономистов, ее дальнейшее снижение, к примеру, на четверть, будет иметь в основном символический характер. заключение выпуска напомню, валютные курсы. Доллар стоит 31 рубль 32 копейки, евро 40.85.
На старт! Жилой квартал бизнес-класса «Скайфорд». Внимание! Объявляет о начале акции рассрочка 0% на полтора года. Внимание! Дом сдан, идет заселение. Ключи вы получите сразу после оплаты. Телефон 495-988-8877. Идеальные условия на sford.ru. «Скайфорд». Спасибо за ваше внимание. Рассрочка предоставлена ООО «ИСК «Столица».
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Реклама.
Когда в жизни все складывается, хочется наслаждаться ею в полной мере. Мчаться вперед к намеченной цели, ощущать абсолютную уверенность в каждом повороте. А если вопрос страхования вашего автомобиля уже решен за вас, вы ни на секунду не отвлекаетесь от главного – удовольствия от вождения. Приобретая Audi A4 или Audi A5, вы получаете один год страховки КАСКО на особых условиях. Предложение ограничено и действует до 30 апреля 2013 года. Страховые услуги предоставляются у САО «Ингострах». Подробности у официальных дилеров и на сайте audi.ru.
И в гонку вступает Андрей по отчеству.
В смысле, Дмитрий, а в какую гонку?
В призовую, конечно. За мобильный интернет, за Wi-Fi роутер, за планшет, в конце концов.
Да я бегал в последний раз в 5-м классе.
МТС Коннект купил?
Купил.
Значит, участвуешь.
Гонка за призами началась. Купите МТС Коннект и выиграйте планшет или другие призы. МТС. От слов к цифре.
Лотерея проводится до 1 октября 2013 года. Регистрация на сайте до 14 июля. Розыгрыш до 19 июля. Информация об организаторе, правилах, сроках и месте проведения лотереи, количестве выигрышей, порядке их получения на priz.mts.ru.
Компания Naturvita представляет новейшую разработку чешских ученых. Комплекс для детоксикации и очищения организма «Детоксин». «Детоксин» – источник фикоцианинов. Помогает восстановить иммунную систему организма и очистить клетки от шлаков и токсинов. «Детоксин» используется при реабилитации после лучевой и химиотерапии, восстановлении работы желудочно-кишечного тракта, профилактике воспалительных и опухолевых заболеваний. Противопоказания – беременность, кормление грудью. Не является лекарством. Рекомендуем посоветоваться с врачом. Спрашивайте «Детоксин» в аптеках вашего города. Информация на сайте detoxin.ru.
Но сколько можно проверять? Из-за этих рамок и на самолет опоздать недолго.
Милый, успокойся. Значит, так нужно.
Да кому? Мне, что ли?
Именно вам. Относитесь с пониманием к досмотру личного багажа. Безопасности не бывает слишком много.
Браво! Все благодарности потом. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот.
9.13 в Москве, Яков Широков и свежие газеты.
Доброе утро. Ну, естественно, самая главная тема во всех газетах – это вчерашняя прямая линия Владимира Путина. И все практически первые полосы заняты этой темой. Владимир Путин проверил настроение граждан. Так сегодня называется свою статью «Известия». Прямая линия президента с россиянами поставила очередной рекорд продолжительности, но расстроила журналистов. За 4 часа 47 минут президент успел поспорить с Алексеем Кудриным, обнадежить предпринимателей, разобраться с надоедливыми пчелами, коррупцией, построить детскую площадку, объяснить, почему идет процесс над Навальным, а ему часто приходится руководить страной в режиме ручного управления. Но он так и не пообещал вернуть зимнее время, переадресовал всех правительств и расстроил тех, кто хочет скорейшей отставки кабинета министров. Сегодня пишут «Известия». Первый год комом. Это статья в газете «Ведомости». В телеэфире Владимир Путин дал понять, что правительством недоволен, но пока его не меняет. А герой эфира Алексея Кудрина называют главным претендентом на пост премьера. Это сегодня сделало вывод «Ведомости» из прямой линии с президентом. Президент своего большинства, так называется статья в независимой газете, Путин провел разграничительную линию между реальной политикой и экспертным мнением. Главное, конечно, в объективе независимой, это то, что Путин сравнивает себя как с реальным политиком, а всех экспертов, которые его критикуют из оппозиции, он обращает внимание, что они лишь эксперты, которые не несут политической ответственности.
А с каким реальным политиком сравнивает себя Путин?
Ну, имеется в виду, что он
считает себя
он считает реальным политиком. Ну, то есть он занимается, несет ответственность, а оппозиция, они просто критикуют и никакой ответственности не несут. Это вот выводы независимой газеты из прямой линии с Путиным. Джокер-президент. Это громко так назвал свою статью «Московский комсомолец». Путинская прямая линия как намек на грядущую российскую политическую революцию. Ну, тут разборка разбор полетов. И, в принципе, московский комсомолец, пожалуй, больше всех разбирал происходящее в эфире «Прямой линии». Там несколько заметок, прям с отдельных, посвященных этому. Ну и «Прямой линии». Да,
поправили по Путина, который сказал, что в Древнем Риме во время казни карманников совершалось наибольшее количество карманных краж. Поправили журналист, сказал, что это было в Англии, которая когда-то была частью
Древнего Рима.
Древнего Рима, да, ну, да. Древнеримской империи.
Ну, это все, ну, это не только МК, там другие газеты различные нюансы этой прямой линии подмечают. Но еще большая статья сегодня в «Коммерсанте», называется «Прямолинейная зависимость». Андрей Колесников присутствовал на прямой линии, его наблюдения. Ну вот, в частности, как завершалась прямая линия, под конец шли вопросы, которые предвещали скорый конец. Президент ответил, когда примут федеральный закон о пчеловодстве, который защищает покусанных граждан. Проблема оказалась гораздо серьезней, чем можно было предположить. И Владимир Путин рассказал, что такой закон разрабатывается. А еще утверждается, что никаких репрессий по отношению к бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову нет и не планируется. Сообщил президент и про то, почему нельзя отменять двойку по физкультуре. Наконец, ведущая Мария Ситель спросила его: «Владимир Владимирович, вы счастливы?» Президент, помолчав, сказал, что это философский вопрос, что он благодарен, что граждане России доверили ему стать их президентом, и что в этом вся его жизнь. «Достаточно ли этого для счастья? Другая тема», — добавил он. «Если разобраться», — ответил по-честному, заключает автор статьи. «Другая тема, что счастливые люди так не отвечают». Это статья в «Прямолинейная зависимость» в «Коммерсанте».
Аллюзия на ток-шоу «Дом-2».
Ну, господи.
Может быть, может быть. Ну, теперь
опять, другие... Вы опять про Собчак.
Да.
Сколько можно уже?
Ну, там не только Собчак, там скорее больше на героев внимание обращать стоит.
Я тебя, Яков, прерву.
Привру?
Привру?
Привру, да.
А продолжим мы через минутку после рекламы.
Вот новый разворот. Как это перерыв? Реклама.
12+. Читайте в свежем номере автомобильной газеты «Клаксон». Универсал от Audi бросает вызов спорткарам. «Каскада» — новая модель в гамме Opel. Зачем Defender сделали электрическим? ОСАГО ждут большие перемены. Грязнее выхлоп, больше налог. Свежий номер газеты «Клаксон» уже в продаже.
Пробуждается природа, пробуждаются чувства, хочется новых ощущений, свежих эмоций. В ресторане «Галерея художника» ваши желания превратятся в явь. Неповторимая атмосфера и интерьер подчеркнут изысканность момента, а идеальное сочетание европейской и грузинской кухни не оставит равнодушными даже самых взыскательных гурманов. Ресторан «Галерея художника». Безграничные возможности от камерных вечеринок до масштабных торжеств. Причистенка, дом 19, телефон 637-35-22.
К 70-летию Курчатовского института исторический музей представляет выставку «Мегаполис науки». Уникальные документы, фотографии, автографы и личные вещи известных ученых, макеты установок, награды института, премии и медали иностранных государств и Академии наук. С помощью мультимедийных средств рассказывается о международных проектах, о современных исследованиях и прорывных направлениях в термоядерной энергетике, ядерной медицине и нанотехнологиях. Красная площадь, дом 1.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Разворачивайтесь в марше!
9.18.
Мы
Яков.
Продолжаем разбор прессы. Но у нас еще есть интересная статья, которая, в принципе, меня больше волнует как человек от страдающего аэрофобии. Со следующего года правила авиаперелетов станут значительно жестче. Новый проект федерального закона о внесении изменений в Воздушный кодекс в части реализации международных стандартов в области авиационной безопасности уже вынесен на рассмотрение и ждет одобрения Госдумы и Совета Федерации. Об этом пишет сегодня «Вечерняя Москва». Министерство транспорта готово разрешить членам экипажа самолета усмирять особо будет пассажиров электрошокерами и наручниками. Кроме того, авиакомпании по своему усмотрению могут объявлять рейсы безалкогольными, то есть полностью вводить мораторий на спиртное во время перелета. Также при крайней необходимости экипаж и сотрудники службы безопасности могут применить любые приемлемые подручные средства, которые есть то на борту.
Вот откуда аэрофобия Якова Широкова. Во-первых, запретят пить, а во-вторых, будут жечь электрошокер. Он теперь совсем летать не будет.
Нет, Якова
наоборот.
Он
наоборот.
Сказал только что.
Наоборот, меня всегда напрягали товарищи, которые устраивают дебоши на борту. Мне трудно представить, как это вообще в закрытом пространстве и что чувствуют другие люди, когда вот такое, простите, мурло, пьяное, лезет с кулаками. Ну, очень тяжело, особенно если, например, человек вздрагивает при каждом там в турбулентности в зоне, там, при каждом скачке.
Я хоть от футболистов не в восторге, но когда такой гражданин недавно попал на целую футбольную команду, мне было очень приятно.
Да.
Но они из него устроили.
Нет, ну правильно.
Побуянил дяденька.
Нет, ну правильно. Человека должно что-то сдерживать, если он не понимает по-русски, что называется.
Остаток полета провел под сиденьями, мордой в ковер, со связанными руками.
Нет, ну правильно. А вон в американском самолете связали, привязали скотчем, ничего.
Правильно.
Пусть человек должно что-то сдерживать, если он не понимает по-человечески.
На каждую силу,
должен быть динамичный,
как говорил герой одного любимого всеми фильма, может найтись другая сила.
Ну, а от полетов за границу к гостям из-за границы, можно сказать, так перейдем. Как стало известно «Коммерсанту», и специальная правительственная комиссия одобрила предложение главы госнаркоконтроля Виктора Иванова о создании российской корпорации сотрудничества со странами Центральной Азии. Смысл этой инициативы – создавать в регионе, в Центральноазиатском, новые рабочие места, чтобы отвлечь население от участия в контрабанде афганских наркотиков. И цена этого вопроса на первом этапе – 2 миллиарда рублей. С инициативой создания, кстати, глава ФСКН выступал еще в начале прошлого года, но тогда эта идея встретила сопротивление в целом ряде профильных министерств, и прежде всего в Минфине. По словам господина Иванова, в рамках первого года реализации программы в странах Центральной Азии можно было бы легко создать около 30 тысяч рабочих мест. Из протокола заседания комиссии следует, что это будет способствовать уменьшению объемов производства и транзита афганских наркотиков в среднесрочной перспективе более чем на четверть.
А эти рабочие места в каких правоохранительных органах будут создаваться? Или где, в каких там написано? В каких сферах?
Нет, пока не написано. Просто... Ну вот и есть, предлагается сконцентрироваться на приобретении акций среднеазиатских ГЭС, птицеводстве и высокотехнологичной промышленной сборке. Вот, видимо, вот эти три отрасли, которые предполагаются.
Я предлагаю еще повысить всем зарплату, увеличить пенсии, чтобы как-то не ехали сюда.
За наш счет, что ли?
Ну, а как?
Ну, а какие пенсии, если это едут обычно наркодилеры, это молодые, здоровые мужики?
Ну, брось, не только наркодилеры едут за, скажем так, лучшей долей.
Ну, понятное дело, но вот такая... То есть, предлагается...
В общем, я иронизирую, да, так как вбросился в спорт.
Нет, почему? Нет, ну почему? Я просто...
Золотые парашюты, опять-таки.
Да, грубо говоря, давайте кормить их так, чтобы они к нам не везли наркоту. Получается.
В том-то и
по
дело,
сути,
да.
Будет на деле.
Вот, например, оснастить местные правоохранительные органы чем-нибудь, еще как-то я пойму, да, и там создать рабочие места, приплачивать местным, так сказать, полицейским, чтобы они хорошо боролись.
Чтобы они, наконец, стали бороться.
Да, с транзитом наркотиков. Вот это как-то еще у меня вот укладывается. Там помощь всякую консультативную, не знаю, там материальную какую-то даже, может быть. Это вот я вот как-то, может быть, даже поддержу. А вот просто как-то вот создавать рабочие места там, где никто не хочет их создавать.
А может быть, это, опять же, слишком прямолинейная попытка тушить пожар керосином, а если создавать рабочие места, это как бы вызовет цепную реакцию, и люди будут оставаться там, то есть меньше будет, например, сюда приезжать трудовых мигрантов и создавать напряженность города.
Ну, нет, это понятно, что это так и есть, но может просто лучше закрыть границу, чтобы никто не приезжал, или так фильтровать на этой самой границе?
Да ладно,
так
уж давай пойдем до конца, закроем границу, пусть никто и не выезжает заодно.
Будут же закрывать.
Вот не надо инсинуировать. Этот вопрос давно дискутируется, каким-то образом, чтобы миграцию надо контролировать. А когда у тебя 400 тысяч в Москве легальных только мигрантов, и бог знает сколько нелегальных, тогда о чем
мы кстати,
говорим?
К этому вопросу еще вернемся в следующем часе.
А, кстати, напомню, что с 2015 года въезд будет по загранпаспортам. Это уже какая-то часть отфильтрована.
На самом деле, ты знаешь, нет, потому что вот если брать тот же Таджикистан, то там поезд идет через две страны. В Россию. Поэтому они в любом случае с загранпаспортами, потому что с Узбекистаном и Казахстаном у них нету, как с нами, да? Предположим, я о других странах, может, тут как раз все и поможет чуть-чуть хотя бы.
Ну, теперь еще о национальном вопросе. Это статья, колонка авторская в «Московском комсомольце». В подмосковные поселки пришла городская цивилизация. Стали открываться сетевые супермаркеты, самообслуживание, тележки, одни и те же продукты, что на севере области, что на юге, пишет газета. Прежде на этом месте были магазинчики местных хозяев. Они снимали закутки в здании советской постройки, которую приватизировал какой-то умный человек. Но крупный бизнес теперь предложил ему лучшие условия, поэтому местных повыгоняли. Теперь там идет ремонт для очередных пятерочек, копеечек или какого-нибудь рублика. На днях автор статьи заходил в один такой магазин, который перебрался в другое место. Обычные разговоры, как дела, переехали, места больше, аренда дороже, придется водкой начинать торговать, иначе не вытянем. Вот она жизнь, только голову начнешь поднимать, тебя сразу чпок. Имеется в виду вот именно магазинчик, который переехал с того места, где откроется супермаркет. Подошла очередь, у прилавка бабушка стоит. Непонятно, она будет что-то брать или нет. Не будет, говорит хозяйка. Она продавец. Это баба Аня. Она у нас раньше работала, прибиралась, теперь мы ей не можем платить. Она ходит, просит, дайте хоть что-нибудь сделаю. Так и стоит возле прилавка весь день. У нее один сын погиб, другой пьет, жить не на что. В Москве много людей, поэтому все размыто, можно рассказывать любые сказки про то, что гастарбайтеры необходимы, поскольку москвичи на грязную работу не идут, отмечает автор колонки. Но в поселке с населением 5000 человек такая «лапша» в кавычках не проходит. Здесь всем все видно. Если бы власти защищали интересы местного населения, они бы разрешали открывать супермаркеты на выгодных населению условиях, чтобы заработали местные жители, а хозяева супермаркетов за свой счет, например, ремонтировали дорогу в поселке, которая сейчас выглядит как после бомбежки. Национальный вопрос – это вот как раз публикация в «Московском комсомольце» о том, как можно было бы решать проблему безработицы на местах, я так понимаю, даже хотя бы в том же Подмосковье.
Да нет, скорее к прекращению разговоров о том, что у нас ни на какую работу люди не хотят идти. Это, получается, приходит, и действительно, я не только вот про этот поселок могу рассказать, приходит некая часть вот этой цивилизации, а действительно, вот эти сетевые магазины, в каком-то смысле это цивилизация, действительно, там...
Ну, это индустрия целая, во всяком
более смысле. Более или менее, да, потому что они могут себе позволить вот так вот расширяться. Но там, опять-таки, в этих вот маленьких поселках рабочие места получают все те же самые. Опять вот оттуда все повезло. А местные люди, которым 5000...
Слушай, ну ты не обобщай все равно, потому что везде ситуация по-разному развивается. И где-то люди не идут сами туда работать за те деньги, которые предлагают. Другой вопрос, что, наверное, нужно какие-то человеческие деньги платить.
Ну почему бабушку это не пустили в тот самый сетевой магазин, а вместо нее работают...
С бабушкой в поселке вот так, а вот где-нибудь в крупных городах...
Я вот тебе и говорю, что вот как раз... А почему там это происходит? Что они меньше получают? Или как вообще этот механизм, он работает? Почему местные люди, вот эта бабуля, баба Аня, она не может в этом же самом Пятерочке работать, делать то же самое, что она делает для этого маленького магазинчика? Она что, какие-то заоблачные деньги просит? Если она стоит, просит, дайте хоть что-нибудь, вряд ли. Она на все похожа.
Ну, очевидно, потому что Пятерочке нужно сначала уволить одного человека, а потом взять бабу Аню.
Когда строили-то там, кого-то набирали, почему не бабу Аню?
Может быть, просто дело в том, что кто-то податливый, а кто-то боится местных, что они какие-то более независимые. Ну, это вот чисто предположение. Кстати, еще про национальный вопрос. В Петербурге внедряют систему СМС-оповещения для мигрантов. Это делает организация «Врачи детям». Он, в первую очередь, направлен проект на мигрантов из Таджикистана, Киргизии, Узбекистана. СМС-рассылка – это ноу-хау, которое позволит оперативно сообщать гастарбайтерам необходимую правовую информацию. И вот, как это отмечают некоторые эксперты, информирование мигрантов с помощью СМС – более действенный метод, нежели брошюры и многочисленные объявления. Более того, денежные средства на реализацию этого проекта минимальны. Ну, что там информирование? В первую очередь, информация, которая касается их, то есть изменений в каких-то правилах, там, прочем. И, кроме того, сейчас осуществляется СМС-рассылка для обучения тех же мигрантов русскому языку. Это сказали в одной из диаспор в Петербурге. Ну, такая вот история в Петербурге с помощью СМС-ок. А оповещать мигрантов.
Причем лексика должна быть тоже такая. Ходить, милиция надо. Пятница, 3 часа.
Я, кстати, могу напомнить, что в интернете сейчас гуляет ролик об очереди в управлении Федеральной миграционной службы в Биберево. Если вы еще не видели, сайта найти, просто на ФМС очередь посмотреть. Это на Ютьюбе лежит, это кошмар какой-то, это ходынка отдыхает. То есть это такая давка стоит в это самое управление. Там огромная-огромная такая решетка, несколько раз извивающиеся перед управлением. Они просто готовы там задавить друг друга.
А что они хотят? Или от них хотят?
Получение разрешения на работу ФМС. Это вот по этим правилам. Это кошмар какой-то. Ладно, давайте про школу поговорим, про самое приятное — возвращение школьной формы. А тут, как оказалось, все не так просто. Общие рекомендации по регионам уже подготовлены, но дело в том, что, например, на сегодняшний день в стране шерстяную ткань производят всего 3 предприятия. И даже если допустить, что школьная форма будет обязательно только в одной области. Для этого понадобится, например, 240 тысяч метров ткани и две фабрики, где трудятся 4 тысячи человек. Для этого должны работать, не покладая года. А в итоге получается, что 13 миллионов российских школьников в единую форму к началу нового учебного года вряд ли оденутся. Это сегодня пишет российская газета. Но тут выкладки и как у других странах происходит с этой же школьной формой, как обстоят дела.
Что-то, мне кажется, надо будет оденуться. Яков Широков, свежие газеты «Пятница». Вернемся мы после новостей с Алексеем Гусаровым.
Развернитесь, пожалуйста.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
9:35, Сан Саныч Пикуленко пришел. Я вот открою секрет. Приходит Сан Саныч полчаса назад на станцию.
Как анекдот. Приходит Сан Саныч
Примерно, да. Ну, не Пикуленко. Полчаса, час назад на станцию и говорит: Оксана, тебе что больше нравится, минивэн или грузовики? Я говорю: минивэн, Сан Саныч.
Да, и вот я как раз Оксане хотел, я просто увидел
грузовики
новый.
Грузовики ненавижу.
Вот.
Я тут недавно съездил на дачу.
Вот.
К грузовикам мы немножко вернемся. Просто задан был вопрос по пикапам, я хочу на него ответить. Но давайте все-таки с хорошего. Компакт-вэн.
Так.
Оксан, вот тебе бы очень подошел компакт-вэн новый, C4 Picasso.
Во-первых, зачем же?
Ну, во-первых, он симпатичный. Во-вторых, ты понимаешь, когда на машине есть такой личный автограф Пикассо, наверное, у девушки это вызывает чувство какого-то глубокого уважения. Во-вторых, он действительно красивый, стильный, модный. В нем есть некоторое количество украшений, такая изящная пухлость форм. И в то же время он такой, если посмотреть... ты будешь кого-то догонять, и у тебя увидят в зеркале заднего вида, у него очень агрессивная мордочка. Вот с этой кардиограммой.
Вот и с парами. Агрессивной мордочкой и пышностью форм догоняет
кого-то. Да, да. Вот когда догоняет, вот это такой вот, когда
ты сзади пышность, спереди
да,
агрессия.
Да, сбоку и сзади пышность,
пока
спереди агрессия.
Пока похоже на какое-то африканское сафари, да.
Да, и самое главное...
Единственное, что как-то я вот удивился, а что вы большие все поклонники Пабло? Вот с этими треугольничками.
Ну, ты знаешь, вот в этом новом...
Или голубой период.
C4 Picasso.
Девушка на шаре.
Вот. У него как раз есть и треугольнички, и шарики. И самое главное, он... Ну, я бы не сказал, что он угловатый, он как раз очень мягкий. Он внутри хорошо трансформируемый. Сиденья могут, например, второй ряд сидений может... быть сложен в ровную площадку, может быть удален вообще. Переднее сиденье правое может быть сложно, и тогда можно запихнуть туда 2,5 метра длинномерного груза.
Линолеума.
Да. Mm-hmm. При том, как сейчас принято у Мерседеса...
Холста, не линолеум.
Холста. Холста. Мы же о высоком.
Вот. У него машинки такие, с хорошими фантиками. И вот здесь мне, например, понравилось, я давно не видел, такая как мелочь, но изящная. Например, асимметричная отделка панели приборов. То есть вся панель... У них есть такой салон, это отделка такая вот кожа как бы под старую бронзу. И коричневый...
Кожа под старую бронзу.
Да, ну такой коричневый, глубокий угу. коричневый цвет, очень приятный. И под стать ему отделка пластиком. И вот, как правило, делают где-то в середине панели такую вставку. А здесь, получается, вся панель одного цвета, а вставка только асимметричная, там, где руль. Ну, посередине стоят два огромных дисплея. Причем верхний дисплей делится на три части. Вот Леша Осин едет, у него на правом экране, полиэкран, играет футбол «Спартак». Да? В середине у него навигация до стадиона, да? А слева у него там спидометр, тахометр и прочее.
Но на или, него например, не смотрит, а смотрит.
Да, или, например, зимой. Леша едет, у него справа фотография семьи, в центре лыжники бегут в этот момент, потому что он должен в курсе быть. Ну, а еще на одном экране он выводит то, что ему нужно. На среднем экране тоже. Вот подобный полиэкран, потрясающая штука, мне очень понравилась. А вот Оксана, если едет на этом автомобиле, она может оставить себе, ну,
самое необходимое, а во все три экрана сделать какой-нибудь красивый пейзаж. Ну, куда ты едешь? Вот знаешь как, ты едешь на работу, а пейзаж у тебя как бы показывает дорогу к морю. Волны бьются.
Стоишь в пробке, смотришь на рыбок.
Фотография кабинета главного редактора.
Ну, это каждый выбирает. Самое главное, что три экрана, и на каждом ты можешь вывести то, что... Или все три объединить в один и вывести все это. Плюс, как всегда, большая стеклянная крыша. Плюс, как всегда, много хороших и приятных вещей. Ну, даже такая мелочь, которую я за что уважаю Citroën, это за французские такие вот игрушки. Например, фонарик освещения багажника – это такая вещь, которую ты можешь взять и забрать с собой.
Зачем?
Вот. Очень жалко,
ну,
что...
Ну, вышло из машины темно.
В новом... Ну как, Лёш, вот ты приехал на природу, да?
Так.
Или к дому, и вдруг погас свет. А у тебя с собой фонарик. Ты влез за грибами, пошел, тебе не надо лишний раз фонарик. Вот
телефон.
Он всегда при Пикассо. Тебе.
Телефон.
А почему? Ну, это же машина такая для пикников, в общем-то. Семейный автомобиль, на котором
нет,
можно...
Нет, просто ездить. Это я знаю, чем это закончится. Это заберут
нет,
и потеряют,
он далеко не низкий.
И все, просто ничего, и не будет у вас никакого фонарика.
Причем там в спинках, вот ты едешь, когда с детьми, у тебя в спинках передних сидений может появиться... медийная система, ну, экранчики. Угу. На одном твой ребенок, один ребенок играет там развлекательные игры, а второй ребенок смотрит чего-нибудь. Откидные столики там можно... То есть детям всегда есть чем заняться на заднем сидении. Ну, уже ставшие привычным в Ситроене, милая вещь, я очень ее люблю, почему-то не у всех других машин вижу. А у Ситроена на компакт-венах есть еще зеркало, такое панорамное, которое полностью показывает над зеркалом заднего вида, которое тебе полностью показывает, что творится на заднем сиденье. То есть вот твои дети, они всегда под присмотром. Это очень важно, но... Во-первых, мало отвлекает, а во-вторых, все равно смотришь в зеркало заднего вида, чуть глаз поднял, и ты уже видишь, что творится на заднем сиденье. Вот такие вот вещи. Охлаждаемый багажник, бардачок. Ну, положить чего-нибудь.
Бутылочку водочки.
Вот, Леша, ну как? Мы не пьющие автомобилисты, поэтому мы кладем туда бутылочку минеральной воды. Объясню, почему. Вот смотрите, я почти... Почему к этому хорошо отношусь? Сейчас вот на майские праздники масса людей помчится за город, да?
Слава богу.
Да. Будут сидеть ведь в автомобилях от 3 до 5 часов. Потому что дороги будут забиты.
А в автомобиле должно быть интересно на это.
В автомобиле случай. Должно быть интересно. Там и в то время... Вот ты взял ребенку шоколадку в дорогу, да? Она же растает. А когда у тебя есть охлаждаемый бардачок, да, вот у тебя она... Вот. И вот такие вещи, они мне доставляют удовольствие. Причем ведь с точки зрения техники это новая платформа. Причем платформа с элементами композитными, ультрапрочными сталями, алюминием. Машина получилась легенькая, машина получилась компактная. Вообще получился удачный автомобиль. Поэтому...
Нет, это все, конечно, хорошо, но что-то мне подсказывает, что во всем этом есть огромная-огромная ложка дегтя.
Какая?
Цена.
Денежная.
Ты знаешь, это будет стоить меньше миллиона.
Знаете, сколько сейчас людей скрежещут зубами, Сан Саныч?
Чего зубами?
Да, так, невзначай, меньше миллиона.
Меньше миллиона, потому
нас
а что...
Нас слушают не только в пределах МКАД.
Алексей, а 600 тысяч за массовые бюджетные седаны люди готовы отдавать?
Ну, в общем, да, но на самом деле, но по большей части страны там хоть что-нибудь бы себе купить.
Да ладно.
За 200.
Ты знаешь, большая часть... У нас Москва покупает в этом году только 17%. А все остальное покупают регионы. 17% в Москва, 7% в Питер. Все остальное уходит в регионы. Деньги появились в регионах. Ну, у меня осталось немного времени. Я хочу все-таки вернуться
так.
Даже не к грузовикам, а к пикапам. Московская власть в непрерывной жадности, оббирающая автомобилистов. Но это такая национальная забава. Угу. Кто дерет с автомобилистов больше денег? Многие владельцы пикапов стали получать... письма счастья о том, что они ездят в центре города, потому что у них якобы они стали грузовиками. Ребята, те, кто попался, все элементарно просто. Вы берете свой ПТС и смотрите пункт номер 16. ПТС – это большая синяя бумажка, если кто не знает. Там написано, какой тип автомобиля – легковой или грузовой. Если в ПТС написано, что тип автомобиля – грузовой, значит, московская власть права, и вас надо ободрать. Если там написано, что ваш автомобиль легковой, тогда вы берете этот
ПТС и копию. Письмо счастья. И сразу в прокуратуру. Я понимаю, московский прокурор не будет ссориться с московской властью. Не те люди. Но, смотрите, в Москве порядка 50 тысяч пикапов разных видов. Да? Причем достаточная часть из них объединены в разные клубы. Ребята, ну даже если вы 50 тысяч заявлений принесете в прокуратуру, ни один московский прокурор не отвернется. Это к вопросу о том, что объединитесь и решите вопрос. Потому что дальше у нас масса законов, да, вы поймите, вот у нас, например, машины грузоподъемности.
То есть, ПТС это то, что они сами зарегистрировали.
Да, это официальный документ, все, выданный
государством.
Тогда не почему
прокурор должен как-то к этому отнестись.
Вот, поэтому хотите, не хотите платить, боритесь. У нас, например, есть закон о том, что автомобили грузоподъемности больше одной тонны не могут ездить в левом ряду.
Угу.
Смотрите, повесят камеру, придут всем нашим любимым Гелендвагенам и прочим GL-ам, потому что они тоже грузоподъемности больше одной тонны. Им в левом ряду ездить нельзя. Бредовый закон? Бредовый. Но можете попасться, учтите. Это в качестве предупреждения. О генерале Ильине, который у нас...
И постоянная рубрика о генерале Ильине.
Ну, так. Он у нас полностью несоответственный, наш начальник московской милиции. Я сказал, что, товарищ Ильин, ваша жуликоватая публика все равно попадется. Не обольщайтесь. Вам дали неполное соответствие. Вот, пожалуйста, какой-то рэпер, не то жиган, не то цыган,
так.
Вот, изображал из себя пьяного обкуренного. Ну, ребята в московскую гражданскую позицию хорошую имеющие, они теперь ловят этих нечистых на руку. Правда, нечистых на руку милиционеров можно ловить каждый день. Так вот, товарищ генерал, опять ваши попались. За 25 тысяч пытались отпустить человека, который изображал себя пьяного и обкуренного.
А ключевой момент именно изображал?
Ключевой момент именно изображал, потому что, как потом оказалось, он был не пьяный, не обкуренный, все было засвидетельствовано. Причем, знаете, форму, куда надо было вложить 25 тысяч? В правила, в брошюру правила дорожного движения, которую протянул милиционер. Ребята, товарищ генерал, может, вас уже гнать пора в Ярославль обратно? Заместитель уже отбыл, так может и вас туда же.
Сан Саныч, ну вот боролись вы там, до него же были другие, я запамятовал так, фамилию. Боролись, и этот не соответствует, и этот.
Ну, что, давайте ну, давайте ну, менять их чаще. Может быть, на 25-м генерале мы поймем, что система полностью разложившаяся, неработоспособная, ее надо демонтировать и начать строить сначала.
А это сейчас непонятно, разве?
Вот. Нет, сейчас это понятно. Но понимаешь как? Вот раз дали генералу неполное служебное, да? Второе неполное служебное подразумевает, что у нас нет генерала. Давайте, правда, они вот привезут полковника, опять его сделают генералом, и все равно у него...
Что-то с ними со всеми происходит, когда они получают генеральское поправку.
Не знаю.
Кажется, им дают какой-то
ты знаешь,
такой
Сергей
новый кодекс поведения.
Александрович Казанцев, он хорошо ел, хорошо спал, но, понимаете, как-то вот тоже был такой же бездарный. Ну, ладно, вот, но этот-то еще хуже, голубятник ярославский. Поэтому гнать в три шеи только... Потому что дальше будет хуже. Потому что эти ребята со своей гражданской позиции, они уже не остановятся. Они все равно будут ловить, а эти все равно будут брать деньги.
Ну, значит, надо ловить, да, ничего не сделать.
А ловить надо не только, а потом в один прекрасный момент вот эти пойманные ДПСники нам все расскажут, что не для себя брали, да, а наверх давали. Вот товарищ Балахматов, полковник, командир батальона, имущество на 5 миллионов долларов. Ребята, он что, сам с палкой их заработал?
Заработал.
Ну, и, кстати,
возможно, это
кстати МВД по поводу вот товарища Балахматова
намахал.
Ушла в полную отказку, никаких мер к нему не принимает, служебного расследования не ведет, потому как нельзя тронуть. А вдруг он скажет лишнее? Понимаете, в чем дело? Так что мое мнение, что попались опять, заморали честь мундира и честь генеральской фуражки.
Ах-ах.
Мы можем еще ответить? Нет, уже не можем.
Уже не можем. Сан Саныч Пикуленко, вернемся через минутку.
Разворот.
Дело прежде всего. Реклама.
Специальные цены на семена и растения для дачи и огорода только в апреле и мае в садовых центрах «Бизнес-букет». Хвойные растения от 189 рублей. Лук-севок «Штутгартер» 79 рублей за килограмм. Невероятные скидки на грунты, удобрения, искусственные цветы, кашпо и многое другое. Предложение ограничено. Подробности по телефону 495-980-98-98 и на сайте bibicom.ru.
13-й открытый фестиваль искусств «Черешневый лес». 22 мая. Концертный зал Чайковского. Игорь Бутман представляет лучших молодых джазменов мира в уникальной программе «Будущее джаза». Саксофонисты Франческо Кафиса и Илья Морозов, контрабасистка и вокалистка Кейт Дэвис, пианист Олег Акуратов, барабанщик Марк Уитфилд, тромбонистка Алевтина Полякова, трубач Александр Сахаров, а также Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана. 22 мая. Концертный зал Чайковского. Билеты в кассах города и на сайтах parter.ru и concert.ru. 6+.
Реклама на Эхе? Почему бы и нет? 959-05-51.
Вот новый разворот.
Сан Саныч Пикуленко
с гневной речью.
С гневной речью отрубил и заклеймил. Кого будешь клеймить ты?
Клеймить? Ну вот я не знаю, тут нашего вратаря юниорской сборной стали ругать, дескать, почему у тебя, парень, на шлеме изображен американский флаг, в то время как ты играешь за сборную России. И вот бедный вратарь.
Неувязочка.
Нет, тут понимаешь, какая штука? Ведь если, ну, я не знаю, каску, свитер, перчатки, коньки, это все, ну, коньки в меньшей степени, да, потому что это вещь такая намоленная, и в новых коньках ни один хоккеист на крупный турнир не поедет. Mm-hmm. Он будет, соответственно, на тренировках пару разнашивать, чтобы она к ноге прибилась, а потом уже, соответственно, вот, может быть, сначала в матчах чемпионата, например, да, а потом уже вот на крупных турнирах. Так вот, у вратарей, конечно, в этом смысле проблема, потому что все вот эти маски, они делаются под заказ, фактически с человека снимают мерку лица, ну, потому что...
Я не знала.
Владислав Третьяк, он же играл в... Это было или Доминигашек, это у них была каска, плюс сетка, да, вот так, такой был вариант. А большинство вратарей сейчас используют такую индивидуальную абсолютно маску. То есть это не то, что приходишь, покупаешь в магазине и в этом играешь. Те, кто занимается этим на высоком профессиональном уровне, естественно, с них снимают мерку лица непосредственно и потом делают вот эту самую маску, которая индивидуальная, и если кто-то другой ее оденет, то, соответственно, он вряд ли сможет не играть. Ну, по разным причинам. Потому что голова у всех разная и так далее. Так вот, поскольку на один турнир не сделаешь, если можно клюшку взять под этот турнир, просто, ну, просто купить, я не знаю, там, свитер, я не знаю, любую другую часть формы, то вот, что касается маски вратарской, то она вот как при вратаре есть, так и есть. И парень объяснил, что это его клубная маска, он играет там в Лиге Онтарио, в юниорской, в Канаде. И, соответственно...
Где сделал, там и сделал.
Да, и там эмблема клуба, она чем-то напоминает американский... цвета, американский флаг. На самом деле, в общем, ничего такого нет. То есть, очень часто они же их еще и расписывают индивидуально. То есть, это отдельная интересная история.
Это как шапочки у хирургов, я не знаю. Там
а я не знаю, что...
Ну, там бывает, знаешь, вот такие всякие с уточками, там счастливая шапочка.
Ну, да. Вот это, значит, у них, во-первых, ну, кто-то какой-нибудь тигра там намалюет, кто-то еще что-то и так далее. Ну, это такая аэрография, как на машине. Любят люди рисовать. То есть, это сугубо индивидуальная вещь. Так что не ругайте парня, тем более, что вчера он сыграл очень даже неплохо. Наша команда выиграла у сборной Германии со счетом 8-4, вышла в полуфинал. А чемпионат, просто напомню, проходит в Сочи, на той самой арене, на которой будут играть матчи олимпийского хоккейного турнира. То есть это своеобразный тест, тестовое соревнование для этого сооружения. Ну вот, и теперь в полуфинале наши сыграют с американцами, которыми уже играли. Американцы, четырехкратные подряд победители этого турнира и действующие владельцы титула, но вот в групповом турнире наши американцев все-таки смогли обыграть. Единственное, что, кстати, тренерам не понравилось, то, что дрались наши очень много. И действительно, шайб чересчур забросили по нынешним меркам. Примерно где-то 5, 6, 7 шайб. Это вот такая норма для хоккейного матча сейчас. А они забили вот 12, и те, и другие. Но зато 3 положил Валерий Нечушкин, наша новая восходящая звезда. Малкин 2, как иногда говорят. И, кстати, накануне появились...
Версия 2-0.
Да, ну, примерно такой же он высокий, знаешь, как говорят, руки-рычаги, то есть фактически человек охватывает довольно значительный кусок хоккейного пространства, но если у него в руке клюшка, особенно если может одной рукой ее держать, то представь себе, защитник где-то с одной стороны, а он, значит, просто на отлете клюшку держит, попробуй к шайбе подберись. А тем более, если ты с ним работаешь в контакте, а он парень здоровый, это тоже, кстати, ценится очень для нападающего, габаритный, ну, то есть там 1,90 м где-то рост у парня, да, и хороший Ого. Примерно вес, да, то есть вот ты его и не столкнешь, и фактически такой вот игрок, ну, наверное, вот прообразом Александр Якушев, наш великий хоккеист, такого плана игроков в советском хоккее служил, ну, то есть вот фактически человек, у него на руке на одной как пальто висит защитник, а другой, он, значит, что-то там делает. Я, конечно, утрирую, но примерно так. Ну, все Малкина видели, да, это зрелище, последний чемпионат мира. Но наша взрослая команда, к сожалению, будет особый чемпионат мира на сей раз, мало НХЛовцев, потому что в связи с тем, что локаут был в Национальной хоккейной лиге, сезон у них сдвинулся туда в лето. И поэтому попадут в команду в большей мере только те, кто уже освободился. Поэтому мы на Малкина, на Овечкина вряд ли сможем рассчитывать. Ковальчук может подъехать. Ковальчук, Семин, несколько вратарей, как вот решат тренеры. А те, которые вот в континентальной хоккейной лиге играют, ребята, они, вот, они, к сожалению, делают... Я даже не знаю, потому что был вот кубок вызова, так называемый, в котором наши 2 раза проиграли швейцарцам, норвежцам, даже датчанам проиграли. Что вообще удивительно, датчан сборная России обязана обыгрывать 3-м составом, 4-м, неважно каким. Вот. Но сейчас начался вот шведские хоккейные игры, и наша команда проиграла еще и шведам в первом стартовом матче. 2-4, причем 0-4 они уступали, и это, конечно, так настораживает. С другой стороны, в прошлом году наши... чемпионат мира выиграли, а вот в этом Евро-челлендже, о котором я только что говорил, они тоже выступили крайне неудачно. Так что, если доверять, а действительно, мера доверия Зинатуле Белединову, главному тренеру, она довольно высока, то пока паниковать не стоит, но, разумеется, надо вот что-то думать, потому что, ну, будем надеяться, подъедут те же самые Ковальчук с Семином, выздоровеет Радулов, который сейчас подходит хватил ангину, не может играть. Будем надеяться, что на чемпионате мира несколько другая картина возникнет. Все-таки у Белединова очень дисциплинированная команда, как правило. Это его козырь. Хочется верить, что так будет и на этот раз.
Пусть сработает.
Да.
Разворачивайтесь в марше!
В Москве. Это программа «Утренний разворот». Алексей Осин, Оксана Чиж. Здравствуйте тем, кто только что проснулся.
Здравствуйте, дорогие.
Ну, мы возвращаемся, наверное, к главной теме сегодняшнего дня. Это действительно трагическая вещь, которая случилась в Подмосковье. Это очень крупный пожар в поселке Раменский в Дмитровском районе. Вот по последним данным погибли 38 человек. 36 из них это пациенты. Это была психиатрическая больница. 2 медработника. Сейчас следователи пытаются выяснить, что же там все-таки произошло. И рассматриваются разные версии. Ну, приоритетными называют неосторожное обращение с огнем и
замыкание.
Да, такие неполадки в электропроводке. Но вот, тем не менее, в правоохранительных органах при этом говорят, что были решетки на окнах, и это, по всей видимости, могло затруднить, естественно, вот попытки выбраться оттуда.
Ну, не пожара. На всех, как утверждает главврач этой больницы, ну, а в процедурной, как он сказал, по крайней мере, вот я не понял, Life News он давал интервью, он сказал, что не на всех, в процедурной были решетки, но это действительно понятно, потому что там лекарства наверняка разнообразные, которые хранятся под замком, и это действительно так и должно быть в данном случае, да.
Плюс говорят, что были и пожарные выходы открыты, два. Да, насколько...
Более того, больницу проверяли в августе прошлого года и нашли, по одной версии не нашли особенных нарушений, по другой нашли некие, ну, такие мелкие, скажем так, нарушения вроде... Да, у нас, кстати говоря, давай мы прям углубились сразу. Мы эту тему обязательно сейчас затронем. После половины часа поговорим о мигрантах, ту тему, которую мы начали в обзоре.
Да, и
прессы.
О предложениях, как бороться с нелегальной миграцией.
Ну да, в этом смысле где-то. Или как бороться, или как, по крайней мере, бороться за права все-таки тех, кто...
За рабочие места.
Кто живет, да, на данной территории, кто является гражданином России и так далее. Ну и по другие темы тоже мы коснемся, несомненно, через некоторое время.
Ты что себе думаешь? Реклама.
И в гонку вступает Андрей по отчеству. Как?
В смысле, Дмитрий, а в какую гонку?
В призовую, конечно. За мобильный интернет, за Wi-Fi роутер, за планшет, в конце концов.
Да я бегал в последний раз в пятом классе.
МТС Коннект купил?
Купил.
Значит, участвуешь.
Гонка за призами началась. Купите МТС Коннект и выиграйте планшет или другие призы. МТС. От слов к цифре.
Лотерея проводится до 1 октября 2013 года. Регистрация на сайте до 14 июля. Розыгрыш до 19 июля. Информация об организаторе, правилах, сроках и месте проведения лотереи, количестве выигрышей, порядке их получения на priz.mts.ru.
Этому взяла. А этому не взяла?
Вы о чем, Ольга Петровна?
Проснился. Теперь детям без него никак.
Ой, а я-то что сижу? Я же ни одному своему не взяла.
Пенсионный фонд России регистрирует всех россиян, включая детей, в системе обязательного пенсионного страхования. При этом выдается СНИЛС, номер личного счета в пенсионном фонде. СНИЛС нужен не только для пенсии, но и для получения государственных услуг. Оформите СНИЛС для детей в пенсионном фонде.
Пенсионный фонд России.
ЛДПР за честный труд и чистоту. И в этом мы солидарны с народом России. ЛДПР и я, Владимир Жириновский, ждем тебя 1 мая в среду.
Начало шествия ЛДПР в 14:30 от Пушкинской площади. Подробности на сайте ldpr.ru.
А ты успеешь разместить свою рекламу? 959-0551.
Развернитесь, пожалуйста.
Ну, давайте действительно попробуем обсудить. Вроде бы в данном случае таких вот вопиющих нарушений правил, если верить первым сообщениям, не было. Единственное, что пожарная команда не смогла быстро доехать до места.
Да, добирались практически час, потому что нет нормальной дороги, и было закрыто там
некая какая-то переправа. Да. Как это мы пока себе не представляем. Может быть, действительно, в связи с тем, что сейчас весна, паводок, да, что-то речка разлилась, предположим, и переправа не работала. Пришлось в объезд или еще что-то. Но...
Хотя вроде как тайги в Подмосковье нет, в общем.
Ну, это сельская местность, понимаешь, да, дороги есть. Действительно не очень хорошие, что тут говорить. Но вот по первым впечатлениям вроде никаких вопиющих нарушений нет. И действительно какие-то вещи, связанные с трагедиями сходными вот, в домах для престарелых и подобных учреждений.
Вот я смотрю, сейчас различные новостные агентства выпускают целые, знаешь, такие подборки досье на последние годы, вот количество пожаров в таких вот учреждениях, домах престарелых, психиатрических больницах, детских садах и так далее, вот буквально там по 3-4 трагических случая в год происходит, тем не менее.
Да, так, вот так и есть. И мы хотим, чтобы вот те, кто служат в учреждениях социальных подобных, больницах, домах престарелых и так далее, может быть, детских садах, школах, чтобы люди рассказали нам, как у них дело обстоит, что происходит и что делать. Самое главное, чтобы этого не
Насколько
случилось.
Насколько вы следите за вот этими мерами безопасности? Ну, может быть, кто-то несет из вас за это сам ответственность? Может быть, вы инспектируете эти заведения? Может быть, вы на руководящих должностях? В них, и вот сами проверяете все это дело. Телефон на прямого эфира +7 495 363 3659, описать нам можно на номер +7 985 970 45 45, а также пользоваться твиттер-аккаунтом «Вызван».
И, пожалуйста, сейчас смотрим, есть ли у нас звонки. +7 985 970 45 45 это смс-сообщение, и 363-3659 звонки. Ну, давайте попробуем на удачу. Алло, здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, выключите радио и говорите.
Да, здравствуйте. Меня зовут Илья Александрович, и я не имею отношения к учреждениям. Я только хотел выразить отношение. Я просто знаю, как организована эвакуация в подобных учреждениях закрытых.
А откуда вы знаете, раз?
Я сталкивался именно с подобными учреждениями.
В качестве пациента?
Да, в качестве
понял, пациента. Говорить тогда пациента. Говорите, да, конечно. Да.
Да, мне просто хотелось сказать, это, конечно, очень эмоционально, но мне хочется сказать, что это позор медицинских работников, потому что это люди, которые несут особую ответственность. Те пациенты, которые находятся в подобном учреждении, это люди, которые и в особом состоянии находятся, и в особом месте. Ответственность медицинских работников особенная там. Я даже...
А в чем позор выражается? Извините, что я вас прерываю.
Вот вы сказали, что вы знаете, как организовывается эвакуация. А был какой-то случай? У вас конкретный пример?
Вы понимаете, что я, может быть, рассуждаю максималистски, кому-то покажется, но нельзя брать на себя ответственность, если вы знаете, что где-то у вас завал, где-то у вас закрыт выход, где-то у вас дверь не откроется, когда нужно в случае эвакуации, где нет ни каталок, ни необходимого количества каталок для там лежачих больных, и вы просто не успеете за какие-то минуты вывести всех. Понимаете, вот нельзя брать на себя ответственность, нужно писать каждый день, я не знаю, там, докладные о том, что не хватает чего-то, нужно делать ремонт или что-то такое. Если этого не делается, ну, я считаю, что это позор просто.
Ну, вот смотрите, а вот кем вы работаете? Вы где работаете?
Я работаю учителем.
Кем?
Учителем.
Учителем, да.
Учителем. Вот вы обращаете внимание на то, как организовывается вот такая пожарная безопасность у вас в школе. Вы уверены,
да,
в том,
конечно,
что у вас все выходы открыты, что если, ну вот не дай бог, тьфу-тьфу-тьфу, что-то случится, то все пойдет так, как
вам
должно идти по плану?
Вам детей выводить. Вы такую же ответственность несете, как и те, кого вы сейчас говорите, что позор, позор и так далее.
Понимаете, в том-то и дело, что мера ответственности другая степень.
Ну, почему?
Как-то
у вас
другая.
Дети?
Представляете,
как-то у вас
класс
загорелось,
30
вы
человек.
Ведете урок, да, 30 человек детей, вы что будете делать? Решетки на окнах, там...
Нет, простите, в учреждении нет решеток на окнах. Во-первых.
На первом этаже у вас нет решеток в школе? Или на последнем, например?
Нет, на первом этаже... Нет, у нас нет решеток в школе.
Окей, хорошо. А пожарные входы вы обследовали сами, смотрели? Раз
я
вы говорите об ответственности людей.
Я один из ответственных лиц.
Ага. Ну как у вас в школе, как с выходами аварийными?
Ну, то есть вы хотите узнать, именно как это сказать, насчет положения дел на моей работе.
Ну, конечно, нет, ну вы просто вы, мы же. Подождите. Мы сейчас говорили, когда эту тему задавали, что мы рассуждаем о социальных учреждениях, о больницах, школах, домах престарелых и так далее. Вы работник социального учреждения, школы.
Да.
Значит, у вас может возникнуть такая же ситуация, не дай бог. Я вас и спрашиваю, вы говорите. Говорите, вот где-то там позор, они не могут, не имеют права брать на себя ответственность. Вы в такой же ситуации. Вы знаете, если у вас огнетушители, там, не знаю, багры какие-то, ведра, входы, соответствующие
оборудования. Работает ли у вас сигнализация?
Работает
датчики,
ли у вас сигнализация? Вы об этом знаете или вы только про других можете говорить?
Я знаю.
Я вас и спрашиваю, у вас как?
Да.
Расскажите.
Я знаю, что как оборудовано, как работает оповещение.
У вас это хорошо у вас с этим? Расскажите, пожалуйста. В вашей школе, где вы работаете?
Да, так я же ответил на ваш вопрос. Да.
Ну, отлично.
Вы просто, мне кажется, вы просто не совсем услышали. Психиатрическая клиника очень принципиально отличается от других учреждений. Пациенты могут просто даже не понять, то есть ситуация там стандартная какой-то, например, да, стандартного руководства действия при пожаре.
Так и семилетние могут... дети ведь могут не понять. Они просто пугаются и прячутся по углам.
Да, но тем не менее, и с семилетними детьми проводится работа по действиям при чрезвычайных ситуациях.
Ну а здесь, видимо, с персоналом проводится работа.
Видимо, проводится, а может быть и не проводится. Понимаете, я просто склонен думать, что работники медицинских учреждений слишком много на себя берут порой, и только ответственности потом очень мало.
Угу. У меня еще вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вы сказали, что вы имеете к этому отношение, я имею в виду к ответственности в вашем учреждении за пожарную безопасность. Ведь раз в какой-то период приходит инспекция и, наверное, проверяет все. Проводки,
да.
Электричество. Вот насколько это серьезные проверки? Или это номинально? Пришли, отметили галочку, ушли?
Ну, я бы так хотел сказать, что, собственно, именно ответственность проверяющих чаще всего, я сталкивался чаще всего, что это скорее какая-то, ну, я не знаю, какой-то буквализм, буквоедство. А вот когда человек на месте, я не знаю, там вот тот, кто отвечает за свой кабинет, да, где он работает, если он относится к этому как к пространству, где действительно у него там ходят дети, так сказать, о школе, да, и независимо от того, сколько, какое финансирование на там устройство, да, там, не знаю, там те же провода проложить, да, то он будет и с проверяющим работать так, чтобы проверка прошла, ну, во всяком случае, по справедливости. Понимаете? Потому что бывают просто требования неадекватные. Предположим, установить там оборудование там, не знаю, за 3 дня, когда нужно там для прокладки тех же проводов, да, в которые дети могут элементарно споткнуться и упасть, да, нужно проводить там просто ремонт.
Ну да, штробить стену, да. Предположим, да, понятно.
Да-да-да, вот. И на это никто не выделяет деньги, и вроде как... А это должно быть сделано. И проверяющий приходит с позиции, что почему это не сделано, да, то есть, понимаете, почему у вас там аппаратура стоит и не используется, понимаете?
Понятно.
Это вот абсолютно, конечно, формализм, с которым периодически приходится отталкиваться.
Понятно. Спасибо вам большое. Надо попробовать и других услышать. Да, я думаю, мы это сделаем через минуту. Ну и тоже выводы какие-то сможем сделать.
Разворот.
Заводи мотор. Поехали.
Реклама.
Откройте вклад в банке «Российский кредит» ОАО и получите подарок. Выгодные условия по вкладам до 12% годовых. Стабильно, надежно, выгодно. Телефон 8 800 500 ровно 2088. 8 800 500 ровно 2088. Акция проводится до 31 мая 2013 года. Подробную информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте www.roskredit.ru.
Приближаемся к космической гавани. Наблюдается развитая инфраструктура. Уровень безопасности высокий. Условия для жизни отличные. Приземляемся.
Квартиры класса «Комфорт» по цене эконом. В жилом комплексе «Космическая гавань». Специальная цена действует до конца апреля. Звоните 495-540-44-99. Проектная декларация на сайте космическаягавань.рф.
19 мая в Московском международном доме музыки состоится вечер, посвященный 65-летию государства Израиль. В программе Владимир Спиваков с виртуозами Москвы, Иосиф Кобзон, Тамара Гварцетели, хор турецкого и звезда израильской сцены Dana International. Мероприятие пройдет при поддержке посольства Израиля в России. Заказ билетов в Еврейском культурном центре на Никитской по телефону 495-787-4560. Подробности на сайте jcc.ru. Для лиц старше 16 лет.
Дежурный по рекламе 959-0551.
Вот новый разворот.
Да, приходят срочные сообщения из Следственного комитета и из Генпрокуратуры. В Следственном комитете говорят о том, что основная причина смерти пациентов в подмосковной больнице – это отравление продуктами горения. Плюс версия о поджоге в подмосковной больнице не является приоритетной. Напомню, что следователи рассматривали все версии. А в Генпрокуратуре сообщили о том, что будут проверены учреждения соцобслуживания в Подмосковье с круглосуточным пребыванием граждан. Видимо, все.
Ну, это как у нас всегда бывает, что меня всегда не забавляло, даже как-то приводило
удивляло,
в недоумение, да.
Да,
когда, например, ну вот какой-то там теракт в троллейбусе, начинают все троллейбусы проверять, эти троллейбусные парки, хотя понятно, что люди, которые что-то замышляют, в следующий раз вряд ли пойдут этим же путем, придумают что-то другое, элементарно хотя бы другое, ну хотя бы в трамвае это сделают. Трамваи не проверяют, троллейбусы проверяют. И ну, здесь тоже...
к сожалению, показывает практика, вот после каждого такого крупного пожара начинаются какие-то проверки, но тем не менее...
Все продолжается.
Все повторяется, да, через
ну вот в данном случае, насколько я понимаю, там еще одно было обстоятельство, когда медсестра открыла дверь, и свежий воздух пошел, и это сработало как кузнечные мехи. Если до этого еще как-то там тлело, горело так еще щадяще, то потом все вспыхнуло просто буквально как спичка, как керосин, и все. И буквально за довольно непродолжительное время все сгорело дотла там, к сожалению, в этом здании. Но в данном случае, насколько я понимаю, главная причина трагедии – это то, что не смогли пожарные доехать. То есть можно проверять 10 раз этот дом, и там все будет идеально, а если пожарная команда приедет через час вместо 20 минут, ну тогда ничего и спасти нельзя будет тремя огнетушителями, предположим.
Если вы работаете в социальных учреждениях, в больницах, в школах, в домах престарелых, и можете нам рассказать о том, как у вас обстоят дела, как у вас проверяются меры безопасности, насколько они соблюдаются, насколько вы уверены в своей безопасности там, то телефон прямого эфира +7 495 363 3659. Написать нам можно смс по номеру +7 985 970 45 45, а также через твиттер аккаунт «Вызван».
Звоночек у нас есть. Алло, здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, выключите радио и говорите.
Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Вот, я к персоналу больницы не имею отношения, но у меня родственница долгое время там находилась, и я, ну, туда к ней часто приходила. Вы знаете, могу сказать, что...
Простите, я вас перебью. Вы имеете в виду конкретную больницу или...
В принципе, в больницах,
или...
да, она где-то лежала.
Ну, в нескольких раз.
Угу. Так, угу.
Да. Вы знаете, ну, везде... Я считаю, что это вполне закономерно, к сожалению, такая ситуация, потому что персонал, мне кажется, для таких действий не подготовлен. Многие пациенты там действительно находятся в таком состоянии, что они просто, ну, физически, понимаете, сдвинуться не смогут, если что-то случится. И что, ну, естественно, медсестры, они же не будут их на своих руках выносить. И меня поражает то, что там еще и были деревянные перекрытия, как на это все, понимаете, вот эта пожарная инспекция реагировала. Если ты знаешь, что у тебя до больницы переправа закрытый час будет ехать транспорт, ну как, неужели нельзя какие-то элементарные меры, там, песок, я не знаю, что-то, вода какая-то, ну это вообще беспредел, я не знаю, я просто в полном шоке, честно говоря. За последнее время столько таких случаев, и такое ощущение, что эти люди просто нафиг никому не нужны, все на них забили.
Ну, может быть, в известной мере так и есть, особенно, ну, то есть я не говорю, что те, кто там работает, так к этому относятся, хотя вот если вы сами вот говорили о персонале, тоже есть вопросы, ведь согласитесь, а что, разве больница не на колесиках кровати?
Ну, а как? Вот что это даст?
Вы понимаете, если там находится вот ночью, да, то есть там говорилось, что там 3 человека, а больных там 30, они же не успеют их вывести.
Не успеют, да.
Перекрытиями, это совершенно ясно. То есть эти люди, они, получается, никому не нужны совершенно.
И вообще 2 медработника сами погибли в огне на этом пожаре.
Тем более, если они даже себя не смогли спасти, о чем тут говорить?
А что делать-то, как вы считаете?
Ну, должны такие помещения быть оборудованы автоматической сигнализацией хотя бы. И какие-то меры, я не знаю, песок, вода, хоть водопровод какой-то сошла.
Так сигнализация была, вот, и говорят, что она сработала.
Ну как, если машина едет час?
Ну, а сейчас она едет, потому что дорога плохая, понимаете,
вот
переправа закрыта.
Как вы? Вот, я не знаю, здесь вообще нет никаких условий. Тогда там просто не должна эта больница находиться.
А где она должна находиться?
Она должна находиться там, где есть условия вполне.
Понятно, спасибо, да, это, да, должна, это, и должно это быть, и должно то.
Ну, вот на самом деле, по опыту, ведь мы знаем, что элементарные какие-то меры пожарной безопасности, они не соблюдаются даже не то, что вот в таких, скажем так, бюджетно-государственных учреждениях, да, которые традиционно находятся у нас, к сожалению, в там, ужасающем состоянии. Вот слушатель пишет, недавно был в Москве и жил в гостиничном комплексе «Альфа». Все пожарные лестницы закрыты на замки.
Да, и это тоже правда. Вот, а что делать? У меня даже никаких вариантов нет, что предложить. Ну, вложить, ну, наверное, надо вложить деньги, оборудовать, что-то поставить.
То есть можно построить. Строже проверять, можно, там, не знаю, запретить деревянные перекрытия, вот, да, но все равно все это упирается в человеческое отношение, ну,
да,
к,
да,
к своей,
вот,
ответственности.
В этих случаях, понимаешь, да, ну можно каждый день проверять, ездить и друг друга проверять, но это невозможно, вся страна должна друг друга контролировать. Я тебя, ты меня, куда-то стучать, писать какие-то, чтобы меня откуда-то взгрели. А человек, вот он что, не понимает сам, вот тот, который работает где-то на месте, что так нельзя?
Что, ну, или вот, да, вот Евгений пишет, чтобы повышать зарплату, сокращают количество персонала, работают на 2 ставки, нужно финансировать соответствующее количество медработников. Ну вот их будет больше, но в тех,
вот,
условиях, в которых они...
Там было на 40 человек 3 медработника, да, ночью.
Ночью.
Но это не так мало, я думаю, нет?
Ну и плюс, если они уже оказались в этой ситуации, их спасет большее количество или нет, это тоже большой вопрос.
Тем больше они там настолько все быстро, насколько я так понимаю,
ну, да,
произошло, что сами работники
посреди
погибли,
ночи, что
да.
Они, да, они просто не, по всей видимости, не имели шанса на спасение.
Ну что, еще звоночек? Давай попробуем. Печальная тема, конечно. Алло, здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, выключите радио и говорите.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я из Москвы. По этой теме я могу рассказать следующее. Я когда-то работал в пионерском лагере. Так вот, у нас был начальник лагеря, который заставлял нас два раза в месяц заниматься пожарными играми.
Угу.
Когда случился пожар, ночью, в 3 часа ночи, все дети были спасены, никто не пострадал.
Так вот, я хотел... А сильный был пожар?
Сгорел корпус целиком.
Угу.
Два отряда вывели, ну, то есть эвакуировали весь лагерь. Вот. Но дело в том, что можно сколько угодно заниматься проверками, но я считаю, что нужно просто учить людей вести себя в экстремальных ситуациях. У каждого должна быть должностная инструкция на случай пожара. И он должен понимать и уметь устранять эти страшные последствия.
Ну так должностная инструкция наверняка и есть. Вы же знаете, в каждом учреждении висит план эвакуации.
Одно дело висит, а другое, видишь, вот начальник озаботился. Действительно, несколько раз в форме игры, причем, это все провел с детьми, да?
Ну это с детьми можно провести, понимаешь, а взрослые для галочки поприсутствуют, ну, разойдутся.
С детьми в форме игры, с подчиненными.
Матывают шланги, дают воду, определяется место пожара. То есть это абсолютно серьезные пожарные игры. Это серьезные практические занятия, которые нужно проводить с сотрудниками. Я не знаю, в детских школах раньше проводили тревоги. Я не знаю, застали вы это или нет, когда всю школу эвакуируют срочно.
Да, у меня такое было.
Да, вот просто нужно этим заниматься. Сейчас этим никто не занимается. Сейчас никто не занимается гражданской обороной. Если на улице случайно срабатывает сирена, я не знаю, слышали вы или нет, в последнее время их проверяют. Никто не реагирует на эти вещи.
А скажите, вот вы бы с пониманием к такой вещи отнеслись, ну, скажем, у вас на работе, да? Вот вы должны что-то вот трудитесь.
Конечно, я отлично понимаю.
А там говорят, вот давай бросай все, выходи опять, да что это такое? Да не надо нам это ничего, же это идиотизм опять. Кретины мешают. Ну, как у нас реакция у большинства такая же, разве нет?
Ну, реакция может быть какая угодно, просто я считаю, что позиция начальника должна быть именно такой, что нужно научить их, они потом тебе еще спасибо скажут.
Спасибо. Ну, вот хотя бы, да. Вот, то есть мы должны держать друг друга в тонусе. А помнишь, да, я вспоминаю, когда было, как раз еще есть полминутки, когда взрывы домов были
так,
в Москве. Когда люди патрулировали, когда на каждую машину обращали внимание. И ведь это много времени не требует. Опять-таки сказать, вот выйти, прибрать вокруг своего дома, не знаю, бумажки, посадить какое-нибудь одно-два дерева, уже через 20 лет у тебя будет там зеленое под окном. Да, к примеру. А всем же все равно, всем наплевать. Плюс мы не тема государства, она тоже важна. Надо и оборудовать, и дорогу строить, и количество персонала увеличивать, наверное. Вот, все это вкупе. Но за нашу жизнь мы должны бороться и сами, в том числе, скажу я так. Не знаю, как вот ты согласишься или нет.
Ну что, вернемся мы после нескольких минут новостей. Алексей Гусаров уже в студии.
Разворачивайтесь в марше! Развернитесь, пожалуйста.
10:35 в Москве. Ну, возвращаясь к теме прямой линии с президентом России Владимиром Путиным вчера и пытаясь найти какие-то точки, которые можно было обсудить, там действительно сказано было много, конкретики, может быть, было не так много, как хотелось бы, но, в частности, вот обратила на себя внимание, по крайней мере, наша следующая фраза. По-моему, в ответ на вопрос об Алексее Навальном. Вот что сказал президент. Люди, которые борются с коррупцией, сами должны быть кристально чистыми. И ни у кого не должно быть иллюзий, что если кто-то кричит «держи вора», то он сам имеет право воровать. Вот мы хотим как раз эту фразу, этот посыл с вами обсудить. Как вы считаете?
Ну, сразу оговоримся, безотносительно Навальный, не Навальный, безотносительно, да, какого-то конкретного человека. Вообще, сам факт, чистота биографии, в случае, если ты занимаешься борьбой с коррупцией.
Да, ну и действительно, вот вы считаете, или все-таки, ну ладно, бог с ним, ну пусть подворовывал, он исправился, главное, что он сейчас борется с коррупцией.
И вообще его дела нынешние, они покрывают Все, да, все промахи в прошлом.
Ну, вот такого плана. Ну, да, вот
больше.
Что-то там подумаешь, это еще же непонятно, там, воровал, не воровал, а еще там на него наседают, и еще плюс ко всему ему, там, сказать, приписывают, что он воровал, а он, может, и не воровал, да, вот так вот. Должна ли быть королева вне подозрений? То есть тот, кто борется с коррупцией, должен ли сам быть... обладать идеальной биографией, как вы считаете? Плюс 7-985-970-45-45.
Это номер для смс-сообщений. Позвонить в эфир можно по номеру плюс 7-495-363-3659. Писать можно и через Твиттер с помощью аккаунта «Вызван».
Ну, давайте я попробую сейчас сбросить все звоночки сначала. Итак, считаете ли вы, что борцы с коррупцией должны быть кристально чистыми людьми? То есть вот не подкопаться, ну, ни с какой стороны. Всю жизнь, там, не знаю, институт или там, не знаю, завод, школа.
Зарплата 8 тысяч
зарплата,
рублей.
Зарплата там, ну, не обязательно 8, но тем не менее. Алло, здравствуйте, пожалуйста, выключите радио, представьтесь и говорите.
Добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Альберт.
Да, Альберт.
Когда-то я пенсионер, но я в прошлом работал на подземных работах. Такие события, как пожар.
Альберт, извините, но мы уже
спасибо.
Не об этом.
Я спасибо. Сбросил звонки, да, именно для того, чтобы все-таки мы развернули уже тему. Тема наша звучит так. Должны ли борцы с коррупцией быть кристально чистыми? Мы Альберта просим прощения.
Давай проголосуем.
Да, да, сейчас звонок примем. Угу. Я просто уже включил человека, чтобы он не ждал, деньги не тратил. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь и говорите.
Здравствуйте. Андрей, Екатеринбург.
Здравствуйте, Андрей.
Я правильно понимаю, вопрос в том, должен ли быть кристально чист?
Да.
Борец с коррупцией.
Ну, это, знаете, примерно как, может ли женщина, нормальная женщина в 40 лет быть абсолютно невинна? Вот. Это вопрос из той же ровной серии. То есть,
ну, нет, подождите, нормальность нет, женщины нет. Определяет тот, кто с этой женщиной живет, дружит,
ну, хорошо,
я не знаю.
Спорно, ладно, может быть, неудачное сравнение. Что я хочу сказать? В современной России любой человек, кто сталкивался с любой практической деятельностью, не может быть кристально чист по определению.
А я бы с вами поспорила. Мне кажется, что может быть.
Вот, например, Оксана Чиж.
Любая практическая деятельность, любая сфера, кто был связан с бизнесом, с предпринимательской, либо с политической деятельностью с точки зрения законов Российской Федерации.
Да, но я вас спрашиваю, вы можете, значит, заниматься какими-то разоблачениями с декларациями депутатов и работать библиотекарем?
Ну, конечно, можно библиотекарем, но на самом деле это в теории да, на практике нет. Если ты знаешь эту систему изнутри, да, и ты прекрасно знаешь, как она работает, вопрос в том, что человек делает. Если у него есть грехи в прошлом, его надо судить по закону, а не шить, извините, ему дело, которое явно политически мотивировано.
Ну, вопрос сейчас... Подождите, вопрос не в этом все-таки. Давайте поймем, для вас вот это важно. Должен быть борец с коррупцией, который разоблачает, там, не знаю, представителей власти, депутатов, крупных бизнесменов, членов правительства и так далее, кристально чистым в своей биографии. Вот, или то, чем он сейчас занимается, это компенсирует все его возможные нарушения в прошлой жизни?
Первое, я считаю, что не должен быть кристально чистым. Второе, я считаю, что если есть нарушение закона, он должен за них ответить по закону.
Мы это не обсуждаем, это понятно. Это мы все так считаем. Да, спасибо. Значит, человек вот считает, что кристально чистым быть не надо. Потому что у нас, дескать, все...
Не обязательно.
Все, нет, у нас вся страна в грязи была за это все прошедшее время, так сказать, с начала реформ с 90-х годов. Поэтому в этой грязи каждый хоть мизинцем, хоть пяточкой и успел запачкаться, понимаешь? Понимаешь, вот ты как считаешь, так или нет?
Я считаю, что не обязательно иметь кристально чистое прошлое, немножко по другим причинам. Можно и не запачкаться, но так или иначе, твои предыдущие, я не знаю, там, прегрешения, если они есть, они никак могут вполне не отражаться на твоих делах нынешних. То есть это не снижает ценности твоей работы на сегодняшний день. И твоих разоблачений.
Вопрос, понимаешь, в моральном праве говорить то или другое. Вот и все. Если человек делает сам то же самое и начинает...
Но меня в данном случае не моральное право интересует, а, скажем так, общественная польза.
То есть, значит, получается, что человек, который, условно говоря, брал взятки и хорошо знает, как берут взятки, потом может сказать, все, сейчас буду, сейчас всех тут разоблачу.
Я думаю, что если один взяточник разоблачает другого взяточника, то их становится уже не два, а один. Теоретически может стать. А один взяточник между двух...
И тот взяточник и другой в данном случае. И он не перестал быть взяточником от того, что он кого-то разоблачил. То есть,
да, но про второго мы теперь знаем.
Да, ну может, а да. Но то, что вот это его начало, его разоблачение привело к тому, что его разоблачили самого, я это тоже приветствую.
Опять-таки.
Да. Вот только об этом и речь. Поэтому давай не надо удивляться, когда что-то начинают искать. Так, ну, давайте попробуем. Алло, здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, выключите радио и говорите.
Пожалуйста, уберите звук приемника.
Понятно. Понятно.
Темные лучи.
Сексуальные эротические фантазии пошли. Ну, утро же еще. И, ребят, ну, как это, пить тоже нехорошо с утра. Ну, что же вы. Алло, здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, выключите радио и говорите.
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я по образованию врач-психиатр. И работал как в психиатрической больнице.
Вы наверное, видимо, хотите попросите... про пожар.
Да, я
простите, попросил. Дорогой, мы уже, к сожалению, эту тему закончили. Сейчас телефончик ваш запишем.
И свяжемся.
И свяжемся уже, так сказать, для эфира, возможно, не успели. Вы знаете что, Андрей, будьте любезны, перезвоните на наш, в редакцию. Напомню, пожалуйста, телефон, ты помнишь?
8495...
3060,
да.
3060. Андрей, вас звонок там ждут, и обязательно расскажите, если у вас есть что-то интересное. Алло, здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, выключите радио и говорите.
Добрый день, меня зовут Андрей. Я по Навальному.
Не по Навальному,
не
нет.
По Навальному
это
говорю.
Не Навальный.
Это вопрос принципа.
То, что Лев Толстой провел довольно бурную молодость, а в старости писал как раз о морали. То есть это не помешало ему стать...
Писать-то не помешал. Но, между прочим, да, было очень много людей, которые Толстого из-за этого не принимали.
Ну, не так много, на самом деле. Многие принимали.
Многие, да, конечно.
Так что, опять же, библиотекарь. Вряд ли библиотекарь что-то узнает о коррупции в системе.
Но если верить, там, вот, предположим, да, мы понимаем, что мы не про Навального, все те материалы, которые, многие материалы, которые он публикует, они, в общем-то, не являются какой-то там коммерческой тайной и не требуют нахождения где-то там в кулуарах и так далее, понимаете?
Но все равно, мне кажется, все это нужно знать изнутри систему.
Ну а что, Навальный в Транснефть что ли работал?
Подождите, не о том спор. Все-таки для вас имеет принципиальное значение кристальная частота прошлого?
Не понятно. Имеет. Давай проголосуем. По-моему, момент настал. Пожалуйста, будьте любезны. Итак, если вы считаете, что не обязательно быть кристально чистым человеком для того, чтобы бороться с коррупцией, 660-06-64. Если вы считаете, что не обязательно, то есть первое, не обязательно 660-06-64, обязательно 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз, если вы считаете, что не обязательно быть кристально чистым для того, чтобы бороться с коррупцией, 660-06-64. Если вы считаете, что нужно быть кристально чистым для того, чтобы бороться с коррупцией, 660-06-65.
Ну вот Денис, например, решительно настроен. Конечно, должны быть чистыми перед законом. Если нет, тогда смысл борьбы. Скрыть свои преступления, если нарушил закон, отвечая, после продолжай борьбу с коррупцией.
Ну, и это тоже. Ну, вы знаете, у меня вот возникает такая мысль. А может быть, нам в нашем обществе нужно сделать, в нашей стране нужно сделать такую штуку, объявить некий, ну, скажем, как это называется-то,
отчет,
амнистию. Да, вот в данный момент все прошлые грехи, они как бы становятся несущественными. И дальше уже начинать жить по другим законам.
С чистого листа.
И тогда вот, может быть, та компания, которая сейчас идет, многие считают компанией, многие видимостью и так далее, борьбы с коррупцией, она приобретает какой-то, может быть, новый. Потому что мы сейчас начинаем искать...
Утопически у тебя идея. Давай прервемся на рекламу, а потом подведем итоги голосования.
разворот.
Будет реклама, будет и эхо на Томы и партнеры.
А можно такой же, но рядом с лесом?
Можно.
А можно такой же, но поближе к реке?
Конечно.
И чтобы все коммуникации были?
Легко. Участки у воды или в окружении леса. Все коммуникации. Поселки с развитой инфраструктурой Пестово Лайф и Мартемьяново. Заплатите половину, стройтесь уже сейчас. Мартемьяново, 27-й километр Киевского шоссе. Пестово Лайф, 22-й километр Дмитровского шоссе. ОАО «Апин». Код города 495-221-2244.
Сегодня в 13.35 слушайте на Эхе программу «Москва. Территория бизнеса». Программа подготовлена при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Итак, сегодня в 13.35.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе – хорошее начало.
Вот новый разворот.
В таком случае, пишет нам, останется один борец с коррупцией, святая Дева Мария. Ну уж, если ваша вина не была доказана, ну, предположим, даже если вы там на дороге предлагали, не говорили человеку с полосатой палкой, командир, договоримся, или что-нибудь в этом роде, но это не доказано, вы перед законом кристально чисты. Ну, вот,
перед собой, в общем,
перед собой,
и
да,
очень.
Перед собой, да, но перед законом именно так. Вот. А в данном случае, если будет доказано, что некие схемы какие-то в каких-то участвовали, вот тогда другой вопрос. Поэтому давайте все-таки с точки зрения кристальной чисты, не с точки зрения собственной совести, а с точки зрения юриспруденции и закона. Ну, давай попробуем посмотреть, что у нас с голосованием.
Должны ли борцы с коррупцией быть сами кристально чистыми? Спрашивали мы вас.
Нет, считают 70% позвонивших нам по телефону. И, соответственно, да, должны 30%.
Впервые на моей памяти расходятся результаты голосования сетевизора и телефона. Да, должны, считают 60% зрителей сетевизора. Нет, не должны, 40%.
Ну, на самом деле, у меня такие вещи были, что не совпадало. И это меня радует. Значит, все-таки аудитория разная, и мнения тоже разнятся, и никакого такого вот бревноватого единодушия не присутствует. Вот так вот. Так что все-таки надо оговаривать этот момент. Чист перед законом. Не перед собой, не перед собственной, там, не знаю, бабушкой, мамой и так далее, другом. А все-таки перед законом.
Хотим еще одну темку разобрать, поэтому сейчас развернемся.
Разворачивайтесь в марше!
Да, ну еще одна вещь. В ближайшие две недели, возможно, будет внесен законопроект о введении трудовых виз для мигрантов. Это та тема, о которой, в общем, мы говорили еще в первом часе. Внести в Госдуму этот законопроект собирается фракция КПРФ. Среди прочего, они предлагают уже некоторые механизмы. Вот в интервью агентству «Интерфакс» Валерий Рашкин, первый заместитель Думского комитета по делам национальности, говорит: «Мы готовы предложить определенные механизмы. Можно взять на вооружение японский опыт. Обязывать работодателей в первую очередь предлагать рабочие места гражданам своей страны. И лишь в случае, если россиян не нашлось, да, вот среди там желающих работать на данной должности, нанимателю предоставлялось бы право брать на работу иностранцев».
К случаю бабушки Ани, о которой сегодня в «Московском комсомольце» написала Юлия Калинина.
Да, примерно. Ну, то есть, вот я работодатель,
которая ходит,
хочу...
смотрит голодными глазами, ребят, дайте что-нибудь сделать. Причем не милостыню просит, она просит дать ей поработать.
Поработать, да, заработать.
А в соседнем супермаркете, ну, мы не проверяли паспорта, Юлия, наверное, тоже этим не занималась, но так по виду, возможно, выходцы из ближнего зарубежья. Ну, вот я так осторожно скажу, чтобы на меня никто не обижался, да?
Угу.
Потому что я, в общем, не против, что у нас работают гастарбайтеры, действительно, если это нужно, почему нет? Но только после того, как бабушка Аня получит возможность заработать себе на кусок хлеба.
Ну, вот я пытаюсь себе представить этот механизм. Я, скажем, владелец магазина, да, мне нужно нанять энное количество работников за весьма ограниченные средства. У меня для этого есть статья в моем бюджете. И получается, что я должна сначала провести, видимо, какой-то аукцион среди российских граждан, удостовериться в том, что они нет, не хотят, а потом уже привлекать иностранную рабочую силу.
Ну, просто нет, ну почему? Просто повесить объявление, набираются, значит, работники, условия такие-то. вот твои ограниченные условия, предлагаешь, там, не знаю, какую-то зарплату. И к тебе приходят 10 человек, из них, скажем, там у тебя 5 вакансий, из 10 там 3 россиянина и 7 нероссиян. Ну, значит, ты набираешь 3 россиян и 2 нероссиян, а не 5 нероссиян. А россиян вообще не набираешь, понимаешь?
Да, но при том мы, в общем, все по своему опыту знаем и видим каждый день, что вот эта работа, на которую, как правило, берут там выходцев в Средней Азии, приезжих и так далее, но это не самая, скажем, престижная работа. Это там дворники, грузчики, вот люди, которые укладывают асфальт, чистят газоны и т.д. и т.п. И, в общем, понятно, что получают они очень небольшие деньги. Вот готовы ли вы пойти на эту работу?
Ну да, нет, ну в принципе приветствуйте такую меру, что сначала надо дать возможность, да, на такую, как правило, такую работу. Мы и говорим, в случае бабушки Ани, это она прибиралась, она уборщица. Это тоже не самая престижная и не самая высокооплачиваемая работа.
Телефон для смс-сообщений плюс 7-985-970-45-45. Можно пользоваться твиттер-аккаунтом «Вызван», можно позвонить в эфир по номеру плюс 7-495-363-3659.
Алло, здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, выключите радио и говорите.
Здравствуйте, Александр, меня зовут.
Здравствуйте, Александр.
Я не приветствую, потому что если, допустим, даже предприниматель, там, владелец магазина найдет среди россиян, желающих работать за эти деньги, то может казаться, что качество этой работы будет совершенно другое.
Ну почему же? Может быть, это вполне квалифицированные рабочие?
Ну...
А на чем, подождите, на чем основано ваше беспокойство, скажем так?
О том, что вот предприниматель однажды проведет, значит, такое исследование и поймет, что сравнит работу, скажем, гастарбайтеров и местного населения, и поймет, что лучше гастарбайтеры работают. Потому что они приехали сюда для того, чтобы работать.
А если, извините, так, директор этого заведения, какого-нибудь супермаркета, сам, так сказать, выходец, и ему просто так вот лучше, выгоднее, и он хочет породить родному человечку?
Ну, я думаю, что любой предприниматель сделает так, как выгоднее для бизнеса, а не так, как пригреть там своих племенников, так скажем.
То есть вы считаете, что, в принципе, россияне работают хуже, чем...
Ну, вот на таких должностях, как уборка территории, там, погрузка и так далее. Ну, знаете, работают в основном алкаши.
Ну, хорошо. А как вот быть в таком случае с, ну, условной бабушкой Аней?
Да никак.
Пусть я подыхает, считаю. Хрен с ней.
Да почему?
А как?
Это, я думаю, это все-таки такой розыгрыш больше.
А,
массово таких бабушек ранее не существует.
Массово не существует.
Ну, они должны иметь возможность заработать, понимаете? Студент какой-нибудь, которого не хватает.
На равных условиях. Mm-hmm. Никаких приоритетов по очередности особо не должно
быть.
А
вот, кстати, спасибо вам. Вот в данном случае на равных условиях или все-таки приоритет должен быть за нашими? Вот если грамотно так поставить больше вопрос. Приоритет за россиянами или на равных? Вот они лучше работают.
Ну,
или
я бы проголосовал, конечно, за равные условия, а ты?
Я за бабушку Аню голосую. Алло, здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, выключите радио и говорите.
День добрый, Сергей, Екатеринбург.
Да, Сергей.
По поводу работы гастарбайтеров. Ну, я считаю, что да, нужно отдавать приоритет нашим россиянам прежде всего. Вот я могу привести, есть несколько примеров, да, один из них самый яркий. У меня знакомая, которую я очень хорошо знаю, как бы общаемся, работала в одной из вот этих московских сетевых магазинов.
Угу.
Вот. Находясь на определенном сроке беременности, ну, в отделе нужно было... Ну, естественно, грузчики, представители ближнего зарубежья. Нужно было там переставить какие-то лотки с товаром. Значит, ну, человек беременный, естественно, не может двигать это все. А она попросила одного из таких вот. А на что тот ей на ломаном русском объяснил, что женщине до 40 килограмм можно это делать, и я ничего делать не буду.
Ну, видите ли, это вообще, мне кажется, все-таки частный вопрос. Это вопрос того, как что у человека в голове, и среди наших с вами соотечественников могут попасть такие же хамы и мерзавцы.
Такое же быдло, да, совершенно. Да пошла ты. А вот вы знаете, я, например, видел абсолютно, так сказать, славянской внешности человек. Подошла женщина, ну, может, не совсем пожилая, мы с ним рядом сидели, и она попросила уступить место. Он сказал: не уступлю. Вот и все. Просто даже не объясняю, что сказал. Не уступлю. Спасибо. Так что тут это, я вот считаю, здесь от национальности и от паспорта не зависит. Ну и давай еще, может, пару смс прочтем. И, к сожалению, у нас уже все. Работу бабушки Ани Наталья поддерживает.
Виктор, от уровня оплаты зависит, но я не пойду.
Ну, Виктор, да, вот ну, вам вот, должны есть... предложить, вы должны иметь опцию, понимаете? Вы должны прочитать объявление, требуются грузчики за 5000 рублей, сказать, не, пошли вы, я лучше в другом месте, лучше буду дома на диване лежать.
Это в больших городах, а вот в Тамбове дворниками работают местные. И вообще гастарбайтеров очень мало, в основном на стройках разнорабочие, ну, говорит нам Дмитрий.
Ну, это приятно. Ладно, спасибо вам большое. К сожалению, так сказать, может быть, чуть-чуть...
Ограничено наше время.
Да, время,
через минутку о погоде.
Развернитесь, пожалуйста.